Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Август 1917 года. Почему царская семья не уехала в Англию? И сирийские беженцы в России. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Девяносто пять лет назад, в августе 1917 года, Временное правительство России отправило бывшего императора Николая Александровича Романова и его семью вместо Англии в Тобольск. Это решение оказалось для них роковым. Почему не состоялся переезд царской семьи в Англию? С историком Борисом Соколовым беседует Владимир Абаринов.
2 марта по старому стилю Николай II принял решение отречься от престола. При этом он отрекся и за сына. Для Николая решающим фактором здесь было понимание того, что ему предстоит изгнание, что остаться с сыном ему не позволят. На следующий день в Могилевской ставке стало известно о том, что великий князь Михаил Александрович тоже отрекся в пользу будущего учредительного собрания. Николай ждет, когда ему будет организован проезд домой, в Царское село, а оттуда вместе с семьей в Мурманск для дальнейшего отъезда в Англию. В ставке ждали представителей Государственной Думы для сопровождения бывшего императора. Представители прибыли 8 марта. У старшего из них, инженера-путейца Бубликова, в кармане лежало постановление об аресте Николая. Самому Николаю об аресте сообщили перед самым отходом поезда. В тот же день в Царском селе генерал Лавр Корнилов, назначенный командующим войсками Петроградского военного округа, взял под домашний арест императрицу Александру Федоровну и царских детей. Зачем потребовался арест царской семьи? Временное правительство боялось реставрации, или это было сделано в целях их безопасности, как утверждали впоследствии главы временного правительства Львов и Керенский?
Я думаю, что к безопасности царской семьи это никакого отношения просто-напросто не имело, по причине того, что если бы заботились о их безопасности, можно было отправить их в сопровождение императорского конвоя в Мурманск, там, в Финляндию, дальше в Норвегию. Это, в общем, больших проблем бы не составляло. В конце концов, конвой бы не стал убивать царскую семью и вполне мог бы выполнить эту миссию, сопроводить их до Скандинавии. Очевидно, желание их куда-то высылать за пределы России не было с самого начала. Тут, думаю, что были два фактора. С одной стороны, опасность реставрации так называемых реакционных сил, которые могли бы сплотиться вокруг фигуры монарха. С другой стороны, опасение давления революционных масс. К тому времени уже совет образовался, было определенное двоевластие, и, наверное, и Керенский, и другие министры опасались, что высылка царской семьи, отказ от суда над императором и императрицей, которая, так сказать, представлялась общественному мнению чуть ли не исчадием ада, что отказ от такого суда сильно ослабит позиции временного правительства в противостоянии с советом. Поэтому было решено царя никуда не выпускать. Это было с самого начала решено, потому что, в общем, при желании, если бы хотели выслать, это можно было сразу после отречения и направить его границы и туда же подвести царскую семью.
То есть вы считаете, что переговоры, которые вело на эту тему временное правительство с Лондоном, это была фикция, имитация активности?
Думаю, что да. Если бы оно хотело отпустить, я говорю, это можно было сделать буквально в первые дни после отречения. В конце концов, я очень сомневаюсь, что скандинавские монархи не приняли бы экс-императора.
А насколько остро стоял вопрос о дальнейшей судьбе царской семьи в первые недели после февральской революции? Историк Сергей Мельгунов написал книгу о судьбе Николая и его семьи после отречения. Он считал несостоятельными утверждения о том, что временное правительство спасало бывшего царя от народного гнева. По мнению Мельгунова, никакой особенной ненависти к царю у народа не было, и вообще этот вопрос отошел на второй план, были более срочные дела. Ссылки на то, что временное правительство не контролировало положение на железной дороге, и что рабочие могли просто разобрать рельсы перед царским поездом, об этом говорил и Керенский, и со слов Керенского писал в своих депешах в Лондон британский посол Бьюкеннон, эти ссылки тоже неубедительны. Почему же в итоге семья не смогла уехать? Мельгунов, у которого не было всего корпуса документов, которым располагаем сегодня мы, считал, что временное правительство проявило нерешительность, медлило, а британское правительство воспользовалось этой нерешительностью. Но в чем была заминка? Почему временное правительство медлило? Вы считаете, что, оказавшись за пределами России, Николай действительно мог стать центром контрреволюции?
Нет, центр контрреволюции он на самом деле не мог стать, но такие опасения вполне могли существовать у временного правительства. Они же все время опасались реакции, что, так сказать, ну, ситуация в стране ведь нисколько не улучшалась, что какие-то реакционные силы, прежде всего генералы, смогут попытаться предпринять какой-то переворот. То есть они же до июля все-таки даже не большевиков считали, наверное, главной опасностью, а именно некие мифические реакционные силы. И, кстати, я не понимаю, почему так они были зациклены на том, что надо отправить царя в Англию. Если бы хотели его отправить, можно было через Финляндию отправить его хоть в Норвегию, хоть в Швецию. Что касается народной ненависти, я вполне согласен с Мельгуновым, и по царскому дневнику, и по дневнику всех его приближенных не видно, что были какие-то настроения учинить над царской семьей самосуд. Народный гнев им не грозил. Я не думаю, кстати, что если бы царя действительно выслали в первые недели революции, это бы вызвало какое-то возмущение большое. Все дело здесь во временном правительстве.
Ну, все-таки надо признать, что в условиях двоевластия Петроградский совет требовал заключить царя и его семью в Петропавловскую крепость, конфисковать его имущество, и даже была предпринята попытка захватить семью, так называемый рейд Мстиславского, уполномоченного Петросовета. Но попытка оказалась анекдотической. Начальник дворцового караула просто отказался выдать царя без распоряжения генерала Корнилова. Мстиславский угрожал штурмом дворца, но в конце концов удалился ни с чем.
Нет, было двоевластие, конечно, была позиция Петросовета, который не хотел упускать царя из России. Но опять же, все-таки вопрос о царе, он не был самым главным в противостоянии Совета и Временного правительства. И если бы, я говорю, у Временного правительства была воля отправить царскую семью за границу, это можно было бы осуществить даже чисто технически. Ну, после отречения можно было просто воспользоваться царским конвоем, например, для его охраны.
С одной стороны, не хотели отпустить царя за границу, с другой, не было и стремления учинить над ним расправу. Керенский в те дни, в начале марта по новому стилю, произнес знаменитую речь, о которой потом напоминал и в своих мемуарах, и ставил себе в заслугу. Речь, в которой он заявил, что не будет русским Маратом.
Ну, дело в том, что Керенский все-таки был юрист, и он не собирался, как это сделали большевики, уничтожать царя фактически без суда. Он, наверное, может, и вообще не собирался его уничтожать. Он собирался, если делать процесс, то нормальный процесс, который бы мог иметь какой-то международный резонанс. И, собственно, для этого и работала чрезвычайная следственная комиссия, но она, строго говоря, ничего серьезного-то не накопала, что можно было бы инкриминировать царю в итоге. И поэтому, так сказать, пока работа комиссии не будет завершена, ни о процессе вообще речи не было. Ну и, опять же, все-таки этот процесс не был чем-то главным для временного правительства. То есть, если его и предполагали делать, то когда-то уже потом, когда все успокоится.
На самом деле, я считаю, что это и есть главная причина. Ведь тот же Милюков сделал себе имя на обвинении императрицы в государственной измене. Это обвинение прозвучало с думской трибуны практически открытым текстом и произвело сенсацию. Эти обвинения были центральным пунктом думской оппозиции. Поэтому после революции временному правительству хотелось подтвердить эти обвинения, найти доказательства. Искали тайную переписку, искали во дворце пресловутый прямой провод с немецким генштабом, но ничего так и не нашли.
Да, подтверждение этих обвинений чрезвычайная следственная комиссия временного правительства не нашла. Хотя на самом деле переговоры о сепаратном мире действительно были. Они, собственно, очевидно, велись именно от лица царской семьи и императора, но к моменту революции дело, в общем, не вышло из стадии какого-то сугубо предварительного зондажа, и реальных возможностей заключения сепаратного мира там не было, потому что позиции сторон были очень диаметрально противоположные, Кто именно из царской семьи к ним был причастен, неизвестно, но император, по крайней мере, был об этом осведомлен. Но, опять же, это все было не из-за того, что там императрица стремилась к какому-то сближению с Германией, а потому что ситуация была уже очень плохая к началу 17-го года на фронте. Но, собственно, царь это не рассматривал как сепаратный мир, а скорее, как, может быть, поиск какого-то компромиссного всеобщего мира максимум. Потому что, когда сепаратный мир большевики заключили реально в Бресте, царь это осудил и как преступление против России, судя по его записям в дневнике. Вот. Да, дело, я думаю, было в суде, в опасениях реставрации. То есть, реально у временного правительства никаких намерений отправить царя за границу не было. А когда июльская попытка захвата власти большевиками была подавлена, царя отправили не на юг, а далеко на восток, в Тобольск, как известно. Вот. Кстати, после подавления вот этого большевистского восстания в июле вполне можно было, если хотели, царя тоже сплавить за границу, но никаких таких попыток не предпринималось.
А как вы думаете, почему Николай вел себя так пассивно? Судя по его дневнику, он как будто даже не интересовался своей дальнейшей судьбой, не обсуждал этот вопрос с Керенским, ничего не предпринимал. И, кстати говоря, болезнь детей, которой Милюков объяснял британскому послу задержку с отъездом, тоже, как выясняется, была ложным предлогом. По дневнику видно, что дети все давно поправились, а семья все ждет чего-то. Это фатализм. Николай смирился со своей участью.
По-моему, царь понимал, что от него просто ничего не зависит. Что бы он ни говорил, его пожелания, как говорится, учитываться бы не стали. Он понимал, что это решается где-то за пределами его возможности влиять на ситуацию.
Керенский уже в эмиграции яростно спорил с послом Бьюкенноном и тогдашним британским премьер-министром Ллойд Джорджем, которые главную вину возлагали на временное правительство. Керенский, напротив, во всем обвинял британское правительство, которое сначала согласилось принять царя, направило формальное приглашение, а потом отозвало это приглашение. Ллойд Джордж и Бьюкеннон в свое оправдание ссылались на сложную внутриполитическую ситуацию в Англии, социальную напряженность, протесты общественности против приезда царя. И, наконец, в последнее время появились документы и исследования британских авторов, которые главным виновником считают уже не британское или российское правительство, а короля Георга V, который, дескать, боялся за судьбу монархии.
Я думаю, что здесь позиция лейбористов определенную роль играла, конечно. То есть в момент, когда еще война не окончена, раздрабливать внутренний фронт Ллойд Джорджу не хотелось. Но главным было то, что для самого британского правительства, ну, спасение царской семьи, это было отнюдь не приоритетом. У него были проблемы поважнее гораздо. То есть, если бы там британское правительство, допустим, в ультимативной форме потребовало бы у временного правительства отпустить царя, пригрозив там, я не знаю, прекращением поставок или еще чем-нибудь, может быть, бы это и подействовало. Но что касается Георга, что он якобы боялся за судьбу монархии, это вообще, так сказать, где-то за гранью понимания, потому что неужели бы приезд русского царя в Англию вызвал бы в Англии революцию? Как-то мне это не представляется реальным.
С историком Борисом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу Организация Объединенных Наций объявила, что, по их данным, в четырех соседних с Сирией странах сейчас находится уже 150 тысяч беженцев. Авиационные удары по жилым кварталам города Алеппо, где идут столкновения правительственной армии с повстанцами, вызвали новую волну беглецов в Турцию. Только за одну ночь с четверга на пятницу границу пересекли более 2500 человек. Беженцев, спасающихся в Турции, вызвались принять у себя Германия, Канада, США. Между тем, в Сирии немало выходцев Северного Кавказа, бежавших из Российской империи после покорения горцев. Это дагестанцы, черкесы, чеченцы, карачаевцы. Некоторые из них сейчас приняли решение вернуться на родину предков. Об их положении мы беседуем с членом Общественной палаты Республики Дагестан Магомедом Абдулхабировым. Кстати, мы говорили с ним сразу после того, как он встречался с сирийскими беженцами в Нальчике.
Для Дагестана немного пока, всего 4 человека. Пока они тут санатории «Дружба», очень хорошо устроены. Это молодые люди, значит, где-то лет до 30, от 20 до 30, очень желают жить в Дагестане. Конечно, меня очень приятно удивляет огромную работу, которую проводит руководство Кабардино-Балкарии и Адыгеи, которые еще с боснинских времен, боснинских событий дали приют более 30 тысяч соотечественникам. А вот в последнее время событиями, вот с событиями в Сирии, около 120 человек. Они приняли Адыгею и Кабардино-Балкарию. Большинство Кабардино-Балкарии. Начиная с президента республики, бизнесменов, общественных деятелей, все они под большим вниманием. Это вызывает большое уважение. К сожалению, не могу сказать, что вот в Дагестане проявляют такое внимание к ним. Я звонил в министерство вот по делам внешних связей, как-то нет реакции, никто не приехал. Кабардино-Балкарское телевидение, тут сняли даже репортаж моей встречи с ними, это вот показывали по телевидению. То есть я полагаю, что вот другим северокавказским республикам, Осетии, там есть и осетинские беженцы, чеченцы, чеченские беженцы, дагестанцам, нужно немного изучить этот опыт работы Кабардино-Балкарии своими соотечественниками, ибо это огромная работа, это нужно и с Москвой работать, и по получению паспорта, гражданства, и трудоустройства, потому что без российского паспорта юридически как будто они не имеют права трудоустраивать, это только так частные фирмы где-то так закрывают глаза, чтобы их трудоустроить. И, конечно, в счете надо понимать, что это не является нахлебником для республики. Я встречался с некоторыми кабардинцами, которые, адигами, которые приехали из Сирии тут 5-10 лет назад. У них уже свой бизнес, у одного даже 5 объектов сейчас строительных. То есть они вносят свой весомый вклад в экономику республики. Думаю, что не стоит так отгораживаться от них. И я думаю, что они внесут достаточно весомый вклад в культуру, мораль и экономику республики.
Россия не особенно готова давать обычно статус беженца людям, которые такой статус даже просят в России. Какова позиция официальная по поводу вот статуса этих людей, которые приезжают из Сирии?
Я разделяю это чувство. Вот, знаете, вот когда бывают большие форумы соотечественников и так далее в Москве, я ни разу не видел, чтобы там были бы среди соотечественников вот люди вот кавказской национальности. Как будто бы они не наши соотечественники. Это странно вообще. И вот есть огромная программа большими средствами по развитию русской культуры, русского языка за рубежом среди наших соотечественников. Это правильная программа, но среди них нет ни одной строки о развитии культуры этих народов. Потому что я когда был в Сирии, в поселке Дерфул, это рядом с Хомсом, где более 80% людей фамилии дагестанцы, они говорят, нам бы преподавателя аварского языка, нам бы преподавателя русского языка сюда. В этом отношении, кстати, Нальчики начали с изучения русского языка. Это очень важно. И мне кажется, что российское руководство не очень осознает вот свою ответственность перед этими людьми. Ведь во время Кавказской войны, после Кавказской войны, именно ведь Россия, царская Россия изгнала их, вынудила их оставить свои места, поселили туда казаков, армян, и вот сегодня Ткаченко выступает о том, что кавказцы им мешают там жить и так далее. Даже та же самая Сочи, ведь сейчас всемирная такая проблема, черкесы вот на костях черкесу, мол, проводятся олимпиады, есть это тоже проблема. Мне рассказывали, что в Сирии, например, эти беженцы могут совершенно спокойно перебраться в Турцию, Канаду, США, но только не в Россию. Вот, и Россия с получением паспорта очень сложной проблемы. Кстати, сирийцы, вот наши кавказские сирийцы, они давно, когда еще в мирное время я бывал там, они говорили, нам только получить бы паспорт, двойное гражданство. И для того, чтобы мы могли любое время приезжать, и у них очень большое уважение к России, большая любовь к России. И они, это не враги, наоборот, друзья. И Россия, по-моему, обкрадывает себя и других вот как бы держа на расстоянии и не признавая их своими соотечественниками. Я полагаю, что в ведомствах МИДа и других, которые занимаются этим вопросом, есть очень большое непонимание важности этого вопроса, морального. Посмотрите, Россия оплатила огромные долги царские еще парижскому клубу. А ведь долг перед теми, которые мы изгнали из своих жилья, из своей земли, их потомками у России и Кавказа огромный долг перед ними, нравственный долг, моральный долг. Нам надо об этом говорить, думать и исполнить свой долг.
Речь идет практически о 8000 дагестанцев, которые живут в Сирии. Вы упомянули город Хомс, но в городе Хомс гуманитарная катастрофа. Известно что-нибудь о том, в каком положении сейчас находятся дагестанцы в Сирии?
Точной информации нет. Мне звонили мои коллеги-врачи из Сирии. Значит, многие разъехались по своим знакомым. Другие, вот Иордания, Ливан, Амман и другие республики, Турции. Огромный час переехал в Турцию. И я думаю, даже при решении всех вопросов, которые здесь, значит, российское руководство решит, и республики Северокавказские, то приезжающих сюда будет слишком малое число. Это нелегкий вопрос сегодня уехать в страну, где не знаешь языка и так далее. Поэтому приезжающих, я думаю, что будет мало. А потом даже те среди, которые приехали, обратно, наверное, будет, которые уедут обратно тоже. Именно вот Хомсе, именно начали разрушение с этих кварталов, где северокавказцы больше всего. Я ведь Хомсе оперировал в том госпитале, где главным врачом, директором был черкес. Он крупный врач, анестезиолог. И они сейчас находятся между наковальней и молотом, потому что они законопослушные люди, но оппозиция в масках приезжает к ним, врывается и говорит, если вы не с нами, то мы уничтожим вас. Это серьезная, абсолютная физическая угроза для их жизни.
Спасибо. Мы беседовали с членом Общественной палаты Республики Дагестан Магомедом Абдулхабировым. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек. Автопробег «Москва-Астрахань» стартовал сегодня. Его участники посетят, в частности, Кострому, Казань, Тольятти, Чебоксары и Волгоград. В Москве на Чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву несколько десятков гражданских активистов провели акцию, приуроченную к годовщине со дня рождения этого казахского поэта. Собравшиеся припомнили майский оппозиционный лагерь «Купая», который был разбит у памятника Кунанбаеву и разогнан полицией по решению суда. Участницы панк-группы «Пусси Райот» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Они номинированы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони», который они устроили в храме Христа Спасителя. В связи с этой акцией в отношении девушек возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. В Пролетарском районе Ростовской области в результате крушения вертолета «Ми-2» погиб пилот. Страны Европейского Союза на встрече в Брюсселе договорились в ближайшие дни выразить всем белорусским послам в Европе свою полную солидарность со Швецией в дипломатическом конфликте с Белоруссией. В Сирии повстанцы захватили несколько офисов спецслужб в районе города Аль-Маядин в нефтеносной провинции Дейр-Аз-Зор. При штурме были убиты 13 сотрудников сил безопасности. Соединенные Штаты обеспокоены последними случаями вооруженных нападений людей в форме афганской армии на военнослужащих международных сил в Афганистане, но не считают, что эти инциденты способны как-то повлиять влияет на ход операции против боевиков. В Египте военнослужащие арестовали 6 боевиков. Аресты произведены в ходе совместного патрулирования полиции и военными севера Синайского полуострова. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Банк России перед выбором – рост цен или рост экономики? Засуха в России уже давит на цены продовольствия. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Компании-маркетмейкеры на биржах Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне свои базовые процентные ставки. В нынешней ситуации это стимулирует дальнейшее ускорение роста цен в стране, отмечают эксперты, тогда как повышение этих ставок замедлит рост экономики в целом. В канун очередного заседания Совета директоров Банк России представил новый обзор рынка кредитования в стране. Он составлен на основе ежеквартального исследования деятельности примерно 70 российских банков, общая доля которых на кредитном рынке страны превышает 85%. В обзоре отмечается, в частности, резкий рост во втором квартале спроса на банковские кредиты со стороны российских компаний и предприятий сразу в 2-3 раза. Это произошло, как можно предположить, и на фоне снижения возможности занимать деньги в других источниках, в первую очередь на долговых рынках, как внешних, так и внутренних. Хотя заимствование на них доступно лишь относительно крупным компаниям. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Действительно, рынок, что называется, сейчас до краев полон облигационный, их здесь с размещениями удачу ловить тяжело. Но есть еще одна причина, может просто физически подойти какой-то спрос по закрытию предыдущих кредитов, и компаниям нужно где-то перекредитовываться. И это может привести к такому краткосрочному всплеску на кредитные ресурсы. Но если спрос на кредиты будет и дальше держаться на высоком уровне, то есть это значит, что влияние последнего фактора невелико. А если это будет какой-то вот небольшой всплеск краткосрочный, то тогда значит, что как раз это была какая-то волна перекредитации.
Центральный банк России отмечает в обзоре, что во втором квартале этого года коммерческие банки заметно ужесточили условия кредитования компаний и предприятий. В частности, для этой категории заемщиков многие банки повысили процентные ставки по кредитам, а также сократили максимальные сроки кредитования. Замедление темпов корпоративного кредитования неизбежно отразится на росте экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, несомненно, рост ставок по кредитам будет отражаться на темпах роста экономики в целом. Более высокие ставки ставят компании в более сложное положение, им придется брать намного больше риски, связанные с обслуживанием и выплатой долгов, которые они берут на себя. То есть им надо рассчитывать на более быстрые темпы роста экономики в будущем для того, чтобы получить соответствующую прибыль, для того, чтобы погасить эти долги. Поэтому, как правило, рост ставок по кредитованию ведет к замедлению темпов роста экономики. С учетом того, что по многим секторам экономики в последнее время отмечаются явные признаки замедления, да, впрочем, инвестиционная активность, нельзя сказать, что она находится на очень высоком уровне, темпы роста за первое полугодие составили 10% год к году, но, скорее всего, второе полугодие будет намного более слабым в плане роста инвестиций. Поэтому поднятие ставок по кредитам, конечно же, скажется в целом на экономическом росте.
Общий объем кредитования в России уже превышает объем привлеченных банками депозитов, отмечают эксперты. Но в нынешней ситуации сколь велик риск такого превышения как таковой? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Когда объем фондирования за счет средств физических и юридических лиц он меньше, чем объем выданного кредита, это нормальная, в принципе, ситуация. Главное, чтобы она была хорошо сбалансирована по срокам и по рискованности заемщиков. Если эти условия 2 выполняются для банковской системы, а они в большинстве в России сейчас выполняется, то, в принципе, ничего страшного в этом, наверное, нет. Гораздо было бы хуже, если бы, например, деньги, которые привлекали банки от физических лиц и от корпораций, они бы шли на приобретение рискованных европейских облигаций. Собственно, в чем проблема-то многих европейских банков и состоит. Но, по счастью, на балансах наших банков ценных бумаг где-то 10-20%, тогда в Европе это там 40-60.
На прошлой неделе Международный валютный фонд выступил с предупреждением о возможности перегрева российской экономики, если внутренний спрос будет нарастать нынешними, не соответствующими реальному положению в экономике темпами. И главный фактор роста этого спроса – стремительное расширение объемов розничного кредитования. В отличие от кредитов компаниям, кредиты частным заемщикам приносят банкам гораздо больший доход, а обостряющаяся конкуренция в этом сегменте рынка заставляет банки постоянно смягчать условия предоставления розничных кредитов. Если же центральный банк начнет вновь повышать свои ставки, то, соответственно, и рост розничного кредитования замедлится, а вслед за ним и общий рост экономики. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что касается розничного кредитования, то здесь вообще сложная ситуация, потому что в сущности последние где-то там 10-12 месяцев именно внутренний розничный потребительский спрос в основном двигает экономику вверх. То есть хорошими темпами растет розничная торговля, очень быстро увеличивается розничный кредитный портфель банков, и это, в свою очередь, по крайней мере, в первом полугодии, по всей видимости, привело к достаточно хорошим темпам роста экономики на уровне чуть выше 4% год к году. Подъем ставок по кредитам в рознице, конечно же, приведет к снижению активности в этом сегменте и скажется в целом на экономике. Но, с другой стороны, темпы роста розничного портфеля банков, который сейчас составляет больше 40% в год, конечно, это само по себе достаточно тревожный сигнал, потому что в случае изменения ситуации в экономике в целом, к примеру, углубления мирового кризиса или падения цен на нефть, многие банки могут увидеть очень быстрый рост просрочки кредитов и, соответственно, будут вынуждены создавать дополнительные резервы, что может привести к достаточно сложной ситуации в банковском секторе. Приблизительно то, что мы наблюдали осенью 2008 года.
Центральный банк России объявил в пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне свои базовые процентные ставки.
В России продолжается уборка урожая, однако уже сейчас понятно, что его объем окажется заметно меньшим, чем планировалось изначально. Еще весной Министерство сельского хозяйства прогнозировало, что в текущем сезоне в стране будет собрано более 94 миллионов тонн зерна. Однако в дальнейшем из-за засушливого лета на значительной территории России эта оценка была понижена. Сначала до 80-85 миллионов тонн, а затем до 70-75 миллионов. Какие регионы страны наиболее сильно пострадали от засухи? Президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Задето достаточно много регионов. Юг России задет, там Кубань, Ростов, Ставрополь, Волгоград, Поволжье, там Татарстан, Саратов, ряд регионов. Центральной части, ну там по району, не целиком регион, а некоторые районы, там Воронеж, Липецк и так далее. Ну и Сибирь, там и Алтай, и Новосибирск задет, и Омск. В общем, засуха так достаточно широко распространялась в этом сезоне и неблагоприятно складывается погода.
Сегодня многие эксперты ожидают, что значительное сокращение урожая в России в текущем году может вызвать рост цен на зерно и, как следствие, на основные продукты питания, в которых оно является одной из основных составляющих. Что говорят ваши прогнозы? Действительно ли засуха в России и в других странах может привести к удорожанию хлеба?
Рост цен на зерно уже идет, но причина не наша засуха, а причина как раз засуха в кукурузном поясе США. Там гораздо больше влияния на мировой рынок, и мировой рынок уже тащит за собой и наш внутренний рынок. Так что здесь не надо ссылаться на засуху при росте цен. И цены на конечную продукцию, в принципе, не зависят от цен на сырье. Цены на хлеб у нас никогда не следуют за ценами на зерно, поэтому все отсылки к причине роста цен на хлеб, хлебобулочные изделия, на стоимость зерна не объективны, не обоснованы на реальном фундаменте. Это скорее повод, а не причина роста цен на хлеб.
То есть, по вашим словам, поводы для роста цен на продовольственные товары в этом сезоне в стране все-таки существуют.
Цены на конечную продукцию, вообще на продовольственную группу товаров, видимо, в этом сезоне будут расти более быстрыми темпами, чем росли ранее. Они куда более умеренный темп имели по отношению к темпам инфляции, а сейчас, видимо, сравняется с темпами инфляции. На хлеб мы примерно прогнозируем 5-10% роста цен в сезоне 2012-2013 года.
Помимо хлеба, зерно является еще и важной составляющей комбикормов, которые используются в животноводстве. Как вы прогнозируете развитие ситуации в этой отрасли, опять же в связи с ростом цен на зерно?
Ну, точно так же оно и весомую составляющую в муке имеет. Но это не значит, что эта же весомая составляющая своим весом перекладывается в конечную продукцию. И как в хлебе зерновая стоимостная доля очень мала, так и в животноводческой продукции она тоже очень мала. Мы считали, что дает, например, в свиноводстве удорожание кормов. Если они подорожают на 2 рубля за килограмм, то в свиноводстве это отражается в размере 5 рублей себестоимости продукции. Свинина сейчас на прилавке стоит там далеко за 150 рублей, и 5 рублей стоимости никакой критичный вклад внести не могут. Можно вообще не поднимать цену на свинину, а она растет сейчас. Можно не поднимать вообще, но за счет уменьшения рентабельности сохранять ее. Там достаточно, в принципе, рентабельности. Тем не менее, цены на свинину растут и, в принципе, куда более динамичными темпами, чем вот это отражение зерновой составляющей.
2 года назад, после крайне засушливого лета, российские власти вынуждены были ввести временный запрет на экспорт зерна, который был отменен только в середине 2011 года. На ваш взгляд, нужно ли в этом сезоне правительству каким-либо образом ограничивать экспортные поставки зерновых?
Ни в коем случае. Не надо ограничивать экспорт. Это была ошибка, и не надо было закрывать в 2010 году. Экспорт это, в принципе, принесло существенные негативные последствия, которые еще долго будем пытаться как-то компенсировать, погасить. Такие резкие движения, как эмбарго, которое мы сделали там в 2010 году, должны учить. То есть должны делаться выводы, соответственно, да, и в дальнейшем корректироваться инструменты регулирования. Сейчас нет необходимости никакой вообще в ограничениях экспорта. Не то, что в эмбарго, в закрытии вообще, а даже в ходе. В легких ограничениях. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности, и на экспорт еще остается при самом худшем раскладе, при самом маленьком сбое, если дальше будет с погодой тоже складываться так же неудачно, как до сих пор. Но 10-12 миллионов тонн все равно мы можем позволить себе экспортировать безболезненно.
В текущем году Россия после долгих лет переговоров официально присоединится к Всемирной торговой организации. Для российского сельского хозяйства этот шаг будет скорее плюсом или скорее минусом?
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику внутреннюю, а это сугубо положительный момент, ее надо менять, и на самом деле давно. Использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокой переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться по целевым направлениям развития. Мы сейчас еще ориентированы на наращивание производства количества зерна. А нам надо еще переориентировать рынок на увеличение производства качества.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Компании-маркетмейкеры на биржах Соединенных Штатов. Ирак восстановил довоенные объемы добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг в очередном ежемесячном обзоре ее производства в 12 странах ОПЕК, на долю которых вместе взятых приходится более 35% общемировой добычи нефти и более 40% ее экспорта. Добыча нефти в Ираке в июле превысила 3 миллиона баррелей в сутки. В последний раз такой уровень отмечался здесь в феврале 2002 года, то есть за год до начала международной военной операции в стране. Нефть Ирака – одна из самых дешевых в мире, если сравнивать именно себестоимость ее добычи за счет фонтанирующих скважин. На целом ряде месторождений она может быть ниже 1 доллара за баррель, иногда даже существенно ниже. Для сравнения, это в несколько раз меньше, чем в России, где фонтанирующих нефтяных скважин, подобных тем, с которых полвека назад начинался проект «Самотлора» в Западной Сибири, сегодня сегодня не более 2% от всех имеющихся, хотя новых таких месторождений в Ираке уже практически не осталось, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Ирак провел буквально пару лет назад тендеры на последние такие месторождения в мире с легкой добычей нефти. Конечно, в арабских странах производится добыча фонтанным способом, то есть не нужно прилагать каких-то серьезных усилий для ее добычи. И себестоимостью вот именно по подъему, как называется, lifting cost, в районах, может, $1, ведь даже меньше этого. То есть, в принципе, какие-то затраты на это после того, как пробурили скважину, делать не надо. Конечно, в России себестоимость средняя около $5 за баррель, а там наиболее какие-то сложные месторождения в мире с труднодоступной нефтью, как нефтяные пески Канады или сверхглубокие месторождения на шельфе Бразилии или там в Мексиканском заливе, они, конечно же, значительно больше требуют вложений, и там себестоимость подъема нефти будет гораздо выше. Ну, в принципе, поэтому и наблюдаем, цену нефти так высоко.
Ирак уже второй месяц подряд обходит по объемам добычи соседний Иран, где среднесуточный уровень составил в июле менее 3 миллионов баррелей, и становится вторым производителем нефти среди стран ОПЕК, уступая теперь лишь Саудовской Аравии, хотя и более чем втрое. В последний раз Ирак добывал нефти больше, чем Иран, в 1988 году, по завершении 8-летней войны между двумя странами, отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные британской нефтегазовой компании BP. Но в целом, может ли рост производства нефти в Ираке в сколько-нибудь значительной мере компенсировать сокращение поставок на мировой рынок нефти Ирана после введения в отношении этой страны с 1 июля международных санкций? Экспорт нефти из Ирана только за первые 5 недель после этого сократился более чем наполовину. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, вряд ли рост добычи нефти в Ираке может компенсировать потерянную добычу в Иране, потому что уже с начала года мировой рынок нефти не досчитался от Ирана более чем 1 миллиона баррелей в сутки, в то время как Ирак увеличил добычу нефти на меньшую цифру, и в основном потерянные баррели иранской нефти были компенсированы Саудовской Аравией, которая за этот период очень сильно увеличила добычу нефти и вышла на пиковые уровни.
Саудовская Аравия в последние месяцы значительно увеличила добычу нефти, и в июне был отмечен ее пик за последние 30 лет – 9,9 миллиона баррелей в сутки. Но уже в июле она вновь сократилась – до 9,8 миллиона. Для сравнения, в России, по предварительным данным Министерства энергетики, среднесуточная добыча нефти составила в июле 10,3 миллиона баррелей, то есть на 500 000 больше, чем в Саудовской Аравии. Общая добыча нефти странами ОПЕК, по собственным оценкам организации, составила в июле 31,2 миллиона баррелей в сутки, то есть на 150 тысяч баррелей меньше, чем в июне. Но подобные относительно небольшие колебания оказывают ли сколько-нибудь заметное влияние на текущие мировые цены на нефть? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Рынок нефтяной, он всегда, конечно, характеризуется так сильной сбалансированностью, то есть любые какие-то срывы поставок или наоборот увеличение их-то в отдельных регионах влияет, конечно, на рынок, но для рынка, наверное, все-таки он сейчас больше заинтересован в решении Саудовской Аравии, будет ли она обратно добычу возвращать, потому как спрос во всем мире, он все-таки подвергается негативным фактором экономического роста, поэтому, конечно, все ждут действий королевства саудовского, будет ли оно обратно на 1 000 000 баррелей сокращать добычу или оставить на этом уровне, чтобы, как считается, наполнить хранилище в западных странах.
Добыча нефти в Ираке в июле превысила 3 миллиона баррелей в сутки. В последний раз такой уровень отмечался здесь в феврале 2002 года, то есть за год до начала международной военной операции в стране. Фондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, объявила, что возвращает со следующей недели американской финансовой компании Knight Capital статус назначенного маркетмейкера. Она была лишена этого статуса после сбоя в ее компьютерной системе 1 августа, из-за которого система начала подавать ошибочные заявки на сделки по акциям. Это привело к резким перепадам котировок акций почти 150 компаний, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже. Перепады в ценах могли достигать 150%. Чтобы покрыть возникшие убытки клиентов, компании Knight Capital пришлось выплатить огромные суммы. Это, в свою очередь, привело к убыткам самой компании на $440 миллионов, что поставило ее на грань банкротства. Однако значимость бизнеса этой компании, обеспечивающей ликвидность десятой части всех акций американских компаний, гарантировала ей экстренную финансовую поддержку, в том числе от собственных клиентов и даже прямых конкурентов. Правда, эта поддержка обойдется Knight Capital в 73% собственных акций. В целом, эта компания обеспечивает ликвидность акций 524 компаний из примерно 2300, акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, то есть 23% от всех. Наш собеседник в Вашингтоне, старший советник финансовой и юридической компании «Потомок Global Partners» Брайан Картрайт.
Такие компании выполняют важнейшую функцию, являясь маркетмейкерами, и по закону они обладают определенными привилегиями, которые недоступны другим финансовым компаниям, но на них также возлагаются и определенные обязательства. Главная функция маркетмейкеров – обеспечение ликвидности рынка, достигаемой за счет их способности в любой момент продать или купить те или иные ценные бумаги по цене, близкой к рыночной. Это необходимо для того, чтобы всегда иметь возможность удовлетворить запросы клиентов, желающих купить или продать активы. Поэтому маркетмейкеры и играют на финансовом рынке важнейшую роль.
Статус назначенного маркетмейкера по акциям тем или иных компаний означает, по идее, что Knight Capital обязана быть готовой к покупке или продаже этих акций практически в любой момент, как только получит соответствующий заказ от своих клиентов. Должна ли она располагать и немалым их запасом?
Давайте представим, что я владею какими-то акциями, и мне пришло в голову их продать. Я обращаюсь к маркетмейкеру, который, согласно правилам, просто обязан их у меня купить. Маркетмейкер покупает мои акции, становится их владельцем. Для него это сопряжено с риском, так как цена акций может упасть. Поэтому маркетмейкер заинтересован в том, чтобы перепродать эти акции как можно скорее, пусть даже и с минимальной выручкой, так как эти компании зарабатывают деньги на больших объемах продаж. Разумеется, для того, чтобы успешно действовать на рынке, этим компаниям необходим огромный капитал. Во-первых, для того, чтобы иметь возможность осуществлять сделки в любой момент времени, а во-вторых, потому что когда-то они смогут оказаться не в состоянии быстро продать приобретенные активы и могут понести убытки. Для того, чтобы не обанкротиться самим и не подвести своих клиентов, им и нужен огромный ликвидный капитал. Кстати, по правилам, регулирующим рынок, компании-маркетмейкеры просто обязаны поддерживать собственный ликвидный капитал на определенном уровне.
На ваш взгляд, почему Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам запретила компании Knight Capital просто аннулировать сделки, проведенные 1 августа ее новой компьютерной программой по ошибке из-за сбоя? В чем смысл такого запрета для этой компании или для любой другой в этом бизнесе? Ведь компьютерные сбои время от времени случаются, и никто от них не застрахован.
Разумеется, мне неведомо, чем именно руководствовалась комиссия по ценным бумагам и биржам, принимая такое решение в данном случае. Но существуют правила, которые позволяют при определенных обстоятельствах аннулировать ошибочные сделки. Но эти правила интерпретирует сама комиссия и только она. Судя по всему, комиссия решила, что компьютерный сбой, имевший место в случае с компанией Knight Capital, не относится к категории проблем, из-за которых она позволяет аннулировать сделки. Даже несмотря на то, что Knight Capital понесла огромные потери, а другие компании на этом немало заработали. Здесь возникает сложнейший вопрос: а что именно является ошибкой на рынке? В данном случае речь идет о компьютерной программе, которая, по идее, сработала так, как ей было предписано. Ведь не похоже, что на работу этой программы повлияли какие-то внешние факторы. Однако, с точки зрения комиссии, это еще не значит, что ошибочно проведенные сделки надо было аннулировать. Но, повторяю, я не знаю, какими именно соображениями комиссия руководствовалась.
Руководитель Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро обещает теперь ввести новые правила для компаний этого сектора финансового рынка, которые исключили бы повторение таких сбоев в будущем. Но насколько это реально? И главное, за счет чего?
Это очень сложный вопрос. И он касается не только рынка ценных бумаг или бирж. Компьютеры сегодня повсюду, но, увы, сделать так, чтобы сбоев в компьютерных системах не было вообще, наверное, невозможно, и с этим приходится мириться. Мы ведь не запрещаем пользоваться автомобилями, несмотря на то, что время от времени они ломаются или попадают в аварии. Мы просто считаем, что это несопоставимо со всеми теми удобствами, которые автомобили нам создают. И, как мне представляется, ведомства, которые занимаются регулированием финансовых рынков, руководствуются той же логикой. Хотя, конечно, предстоит еще немало сделать, чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие в биржевых компьютерных системах. И здесь, на мой взгляд, решающий вклад внесет частный сектор. Именно он располагает необходимыми ресурсами и техническими ноу-хау, хотя бы потому, что частные компании могут приглашать самых лучших специалистов, которые государственному ведомству просто не по карману. Государственное же ведомство, в данном случае комиссия по ценным бумагам и биржам, оказывается в незавидном положении. С одной стороны, ему не хотелось бы принимать меры, которые могли бы воспрепятствовать технологическим новациям. А с другой стороны, если комиссия не будет достаточно вовлечена в создание новых, более эффективных компьютерных систем для биржевого рынка, их сбои могут оказаться в будущем еще более серьезными.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне старший советник финансовой и юридической компании «Потомок Global Partners» Брайан Картрайт. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Так звучит голос политикана-губернатора из голливудского фильма «Вся королевская рать». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о реальных американских политиках. О чем свидетельствуют их голоса, их интонации, тембр голоса, как связана акустика и власть. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч.
В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналистов арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».